Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.
Радиоверсия блога за 23 декабря 2011 года. Психология альтруизма. Вопрос. Как избежать опасности превратить выяснение своего эгоизма просто в психологию? Ответ. Психология – это совсем неплохо. В сущности, каббала – это внутренняя духовная психология, а психология этого мира – это эгоистическая психология, изучающая эгоистов. Но есть психология, изучающая человека, которая стремится построить в себе свойство отдачи, работать в отдаче, видеть реальность сквозь это свойство, а не через получение. Такая психология называется наукой каббала. Вот и вся разница. Законы поведения желания насладиться ради себя называются психологией этого мира. Законы поведения желания насладиться ради отдачи называются наукой каббала. Это духовная психология, в которой мы изучаем сами себя, а приборы, которые мы для этого используем, это наше желание насладиться, разум и сердце, группа, целетворение, соединение в группе и взаимное поручительство, пока не достигаем любви к Творцу. Согласно своей цели, это все уже каббала, а не просто психология. Хотя кажется, будто это психология, но это изучение самого себя. Наш материал – это ощущение, желание насладиться. Именно этим занимается психология, цель которой – выяснить, как чувствовать себя хорошо. Другие науки якобы предназначены не для этого и ставят перед собой более абстрактные цели – физика, химия. Но в сущности мы тоже развиваем их только из стремления почувствовать себя лучше. Нет в этом мире малейшего движения, не направленного на эту цель.
Радиоверсия.
Точка, связывающая меня с внешним миром. Если я использую все, что вне меня, ради себя, то это эгоистическое использование. Но если вне меня существует такая реальность, которая стремится со мной к одной цели, то в моей душе, во всех внешних для меня желаниях, пробуждаются те же намерения, что и во мне. И поэтому я начинаю работать с этими внешними желаниями, которые называются товарищами. Отсюда можно понять, что группа – это моя душа, то место, где я раскрываю Творца, свое внутреннее наполнение, духовную жизнь. Из всей внешней реальности свет организует для меня такие силы, называющиеся группой, которые ближе всего к моей точке в сердце, находящейся внутри моего тела, внутри эго. И тогда я могу установить связь из своей точки в сердце, запертой внутри тела, со своей душой, которая вне меня. Так я начинаю обретать эти внешние желания, поэтому сказано «купи себе товарища». Отказываясь от своего эго, желания насладиться, делая подарки, совершая разные действия в группе, я покупаю свои внешние желания. Из этого можно понять смысл внутренней работы, когда я прикладываю усилия против своего эгоистического желания в точке в сердце, чтобы связаться с внешними желаниями и перевести себя туда, насколько только возможно. Итак, пока я весь не захочу наполнения только в этих внешних желаниях, вместе наполнения своих внутренних, природных, эгоистических желаний. Там в этих внешних желаниях раскрываются мне миры, включая мир бесконечности, все мироздание. Но мое эго до самого конца, пока я не получу все внешние желания, будет сопротивляться и служить помощью от противного, чтобы показать, какие еще желания остались вне меня. Если внутри меня не пробудится мое эго, я не смогу раскрыть то, что находится вокруг. Есть мироздание, внутри которого нахожусь я, мое эго, со своей точкой в сердце. Самый близкий ко мне круг – это группа, товарищи, а потом весь остальной мир – человечество, животное, растительное и неживая природа. Или можно рассматривать это как миры, с которыми я работаю – Асия, Яцера, Брия, Ацелут, Адам Кадмон. Здесь становится понятным, зачем мне нужен весь этот мир – 99%, которые не могут мне лично помочь, а потому я должен отдавать им просто односторонне. Помощь же я могу получить только от группы, которые для этого дают мне Творец, чтобы я мог выйти из самого себя, из своих границ. Ведь самое главное – вырваться из самого себя, это самое трудное. Поэтому так устроено, чтобы из всей большой души была одна сфера, самая близкая мне, которая называется группа. Она помогает мне выйти из себя и начать обретать душу. А когда я выхожу из себя, то продвигаюсь еще дальше, вместе с группой за ее пределы, присоединяя к себе все мироздание и постигая всю природу как одно целое. Я постигаю интегральность природы, ее полное соединение, и за счет этого раскрываю высшие миры, достигая соединения с духовными силами на все более низких ступенях – человечество, животные, растения и неживое. Там, где находится более крупное желание насладиться, я благодаря этому раскрываю все более сильный свет.
Радиоверсия.
Первое условие, чтобы стать человеком. Первое условие, на котором я могу стать человеком, это подняться над своим желанием и начать наблюдать за ним из внешней точки. Таким образом, я вижу это желание со стороны, проверяю его, исследую, выясняю за счет особого анализа со стороны Высшего, Творца. Ведь я всегда должен постигать преимущество света перед тьмой, то есть на контрасте своего желания относительно другого. Для того, чтобы дать мне это другое желание для сравнения, и существует искусственное строение, называемое группой, товарищами. Относительно них я могу проверять свое желание, а когда-нибудь потом смогу делать это относительно самого Творца. Но сначала я должен подняться над своим желанием и начать выяснять его, наблюдая со стороны, из своей точки в сердце, которая называется верой выше знания. Так я получаю объективную, независимую точку внутри своего желания. Сначала одну, но постепенно мне удается сделать полное сокращение. Это не значит, что я сокращаю свои желания, но я чувствую себя отделенным от них, как будто они теряют надо мной власть. И это не подавление одного желания другим, более выгодным, а обретение такой независимой точки, которая действительно находится со стороны Творца или хотя бы группы. Если я отношу себя к группе, то могу видеть себя со стороны и управлять своим желанием сверху. Чем больше я отделяюсь от своего желания и могу относиться к нему как исследователь, тем больше я становлюсь человеком. Ведь желание находится на животном уровне, а развитие отношений выше этого желания. Это уже требует человеческого уровня. Вот разница между человеком и животным в осознании, понимании, чувстве и разуме, которые позволяют правильно управлять своим желанием. Желание – это материал творения, а его управление делает меня подобным Творцу. Ведь я забираю у него управление в свои руки и начинаю властвовать над своим желанием согласно программе Творца, объединяясь с ним и выполняя его желание. Выходит, что мое желание, состоящее внутри из неживого, растительного и животного уровней, благодаря моему управлению принимает человеческую форму. Все эти уровни нужны лишь для того, чтобы поддерживать ступень человека, придающего им форму, и существует внутри него, поднимаясь и опускаясь вместе с ним. Это нам нужно выяснить с помощью окружения, ведь сначала у нас нет никакого контакта с Творцом. А поскольку речь идет о серьезном научном исследовании, а не о фантазиях, нам дана работа в группе, через которую мы работаем с Творцом и над своим желанием. Если я отделяюсь от своего желания и отношу себя к группе, то она становится для меня ступенью бины, из которой я связываюсь с Кетером и с Малхут и так управляю всем строением мироздания. Поэтому соединение с группой, любовь к ближнему – это единственное для нас средство работать ощутимо и осознанная, уникальная возможность реализовать себя и достичь цели.
Радиоверсия.
Не бойся начинать заново. Вопрос. Каждый раз одни и те же учебные материалы на уроках складываются для меня в новые картины. Мой разум сражается с ними, пытается привнести в них прежние шаблоны, а я безуспешно пытаюсь его укротить. Что с этим делать? Ответ. Нужно любить революции. Не бойся лишиться того, что у тебя есть. Что-то новое? Ну и хорошо. От старого ничего не осталось? Ну и ладно, мне все равно. Мудр тот, кто способен утратить свою мудрость и начать все заново. Ты как новорожденный, разум пуст, и нет никакого подхода к происходящему, даже старого. Надо хотеть, чтобы от вчерашнего дня не осталось и следа, иначе тебе не выбрать день сегодняшний. В духовном этот принцип очень ярко выражен. Чем меньше у меня остается от вчерашнего, тем лучше. Это касается всего. Группы, меня самого, Творца, мира. Все картины, относящиеся к духовному, должны уходить, освобождая место для нового.
Радиоверсия.
Принципы духовного ориентирования в пустоте. Вопрос. Если духовный путь лежит как бы в воздухе, то как ориентироваться по какой-то координате, существующей в пустоте? Ответ. Прежде всего, тебе необходимо совершенно отделиться от своего эгоистического желания и согласиться не получать в нем никаких координат пути, никаких параметров для измерения. Координаты включают в себя местоположение по всем трем направлениям – высоту, ширину, глубину, а также все условия – тепло, давление, освещенность и так далее. Это моя эгоистическая координата, и прежде всего я не хочу все это ощущать, потому что все эти оценки в моем желании насладиться. Я же хочу ощущать эту координату относительно желания отдачи. Не относительно внешних условий, которые я сейчас ощущаю эгоистически, а как при всех этих условиях отдавать. И кроме того, я боюсь, как бы раскрытие не наполнило мои желания насладиться и не заставило радоваться ради себя. Поэтому я даже не хочу знать, что отдаю. Мне достаточно просто находиться в этом и больше ничего. С этого мы начинаем.
Радиоверсия.
Непреодолимая сила мысли. Вопрос. В обществе сложились привычки эгоистического взаимодействия, эксплуатации друг друга. Как вам видится их преодоление? За счет чего будут преодолеваться старые привычки и формироваться новые? Где эта сила? Ответ. У меня нет никакого сомнения, что только воспитание, непосредственное, постепенное, на примерах, со всевозможными ролевыми упражнениями, приведет к изменению сознания человека. Естественно, без всякого давления, а именно осознанием того, что это необходимо и идет нам на пользу. Мы все от этого только выигрываем. В конечном итоге это огромная масса людей, которая начнет так действовать, повлияет на всю систему, на всю планету. Когда большое число людей начинает думать об одном и том же, их мысли воздействуют на всех остальных. Это огромная сила. Допустим, вы в своей системе воспитания объедините 100 тысяч человек. Таким образом, в эту внутреннюю систему, в подсознательную связь, существующую между всеми жителями Земли, вы начнете вливать огромную интегральную силу, которая работает с определенной целью, с определенными заданными формами. Люди вдруг начнут проявлять к этому какой-то интерес, какое-то отношение, искать, обращаться. Они не знают, откуда это исходит, потому что это возникает в нас так же, как всевозможные мысли и желания. Внезапно все, от мала до велика, начинают чувствовать, что это им близко, это им нужно. Поскольку внутренняя взаимосвязь существует абсолютно между всеми, я совершенно не страшусь развития и применения этого интегрального знания и воспитания. Главное – начать.
Радиоверсия.
Интегральное воспитание – виртуальное или очное? Вопрос. Как лучше обучать людей виртуально или на очных курсах? Ответ. Я считаю, что образование может быть виртуальным, но обязательно со сдачей экзаменов. Это обяжет каждого члена общества к обучению. Так же, как раньше человек шел на работу, чтобы получить зарплату, сейчас он должен проводить определенное время в рамках нашей образовательно-воспитательной программы. И он не может позволить себе пренебречь этим. Он должен действительно проработать каждый урок, ответить на вопросы, прислать свои замечания, то есть активно участвовать в этом процессе. По окончании курса ему необходимо сдать очный экзамен так, чтобы мы видели его результаты. Мы должны контролировать каждого человека, потому что успех интегрального общества зависит от каждого из нас. Здесь мы сталкиваемся с еще одним интересным свойством этой системы, поскольку она интегральная. В ней каждый важен так же, как и все остальные. После заочного обучения и очной сдачи экзаменов людей надо объединять в группы. Здесь необходима уже практическая работа с людьми. Она должна проводиться по районам, в школах, в дневные или вечерние часы, во всевозможных народных клубах, в телевизионных передачах в виде заочного обучения и так далее. Этой теме надо посвящать музыкальные, театральные, литературные произведения, которые бы описывали ее и показывали во всевозможных ракурсах.
Радиоверсия.
Народ – новое правительство. Вопрос. Допустим, мы написали этот курс интегрального воспитания, он у нас есть. Куда мы с ним идем? В правительство? Ответ. И в правительство, и к общественности, и к ученым, через которых начинаем его рекламировать, так же, как и через интернет, через какие угодно каналы. Сегодня правительство занимается очень ограниченным сектором общества, государства. Оно стоит как бы в стороне, и его функции постепенно все больше и больше сужаются. Вокруг крутятся всевозможные экономические, социальные, образовательные, общественные программы, различные объединения. Какие функции практически остались у правительства? Даже здравоохранение уже уходит из-под их власти, даже армия становится наемной. Это как символ короля-единоличника или парламента, который потихоньку рассасывается, а от него отпочковываются все новые и новые самостоятельные общественные, политические, экономические системы, не имеющие к правительству никакого отношения. Совсем не обязательно проводить наш курс через правительство, но оно, естественно, должно идти через систему образования. Однако это образование не детское, не профессиональное, не техническое, не высшее. Это образование народа. Это формирование нового человечества, которое иначе не выживет. На сегодняшний день у нас уже есть очень серьезная связь с ЮНЕСКО и с ООН. Мы имеем там своих представителей на правах советников. Кроме того, я вообще не считаю нужным обращаться к кому-либо, кроме народа. Особенно с тех пор, как появился интернет. Я думаю, что мы еще недооцениваем до конца это новое правительство. Это глаз Божий, глаз народа, только надо его правильно использовать.
Радиоверсия.
Народ, новое правительство. Вопрос. Допустим, мы написали этот курс интегрального воспитания. Он у нас есть. Куда мы с ним идем? В правительство? Ответ. И в правительство, и к общественности, и к ученым, через которых начинаем его рекламировать, так же, как и через интернет, через какие угодно каналы. Сегодня правительство занимается очень ограниченным сектором общества, государства. Оно стоит как бы в стороне, и его функции постепенно все больше и больше сужаются. Вокруг крутятся всевозможные экономические, социальные, образовательные, общественные программы, различные объединения. Какие функции практически остались у правительства? Даже здравоохранение уже уходит из-под их власти. Даже армия становится наемной. Это как символ короля-единоличника или парламента, который потихоньку рассасывается, а от него отпочковываются все новые и новые самостоятельные общественные, политические, экономические системы, не имеющие к правительству никакого отношения. Совсем не обязательно проводить наш курс через правительство, но оно, естественно, должно идти через систему образования. Однако это образование не детское, не профессиональное, не техническое, не высшее. Это образование народа. Это формирование нового человечества, которое иначе не выживет. На сегодняшний день у нас уже есть очень серьезная связь с ЮНЕСКО и с ООН. Мы имеем там своих представителей на правах советников. Кроме того, я вообще не считаю нужным обращаться к кому-либо, кроме народа. Особенно с тех пор, как появился интернет. Я думаю, что мы еще недооцениваем до конца это новое правительство. Это глаз Божий, глаз народа, только надо его правильно использовать.
Радиоверсия.
Раскрыть карты, господа. Сообщение. На ноябрьском саммите в Каннах лидеры двадцатки договорились о новом устройстве финансового мира. Основная идея – борьба с теневым сектором. Его объем – 60 триллионов долларов. Это сравнимо с ВВП США. Эти деньги анонимны, часто добыты преступным путем, всегда спекулятивны. На них набухли пузыри на финансовых рынках. То, что принимали за рост мировой экономики, оказалось злокачественной опухолью. Сегодня развитые страны не хотят больше иметь дело с этими деньгами, потому что они выныривают из непрозрачных офшоров и снова прячутся там, после устроенного на финансовом рынке прагпогрома. Чтобы победить теневые финансы, лидеры двадцатки объявили войну их анонимности. Номерные счета в банках должны быть ликвидированы. Номинальные счета и номинальные держатели активов должны быть привязаны к истинным собственникам. Офшоры, оставаясь налоговым раем, перестанут быть секретным убежищем. Все участники финансовых рынков должны получить уникальные номера. И после этого ни одно движение финансовых потоков не будет безымянным. Реплика. До тех пор, пока любовь к себе любимому и голод заработать еще один ноль в банке, то есть эгоизм, будут править миром, борьба со скрытием доходов и темных дел будет бесполезной. Только исправление человека положит конец играм в мировую рулетку.
Радиоверсия.
Проект «Симулятор «Живая планета». Сообщение. Евросоюз планирует создание компьютерной системы, которая способна предсказывать динамику распространения эпидемии и предстоящие финансовые крахи. Проект «Симулятор «Живая планета» нацелен на симуляцию всего, чего угодно на планете, используя данные отовсюду, от твитов до правительственной статистики, составляя карты социальных трендов и предсказывая грядущие экономические кризисы с помощью анализа информации самыми мощными компьютерами мира. Реплика. Понимание будущего мира ученые не добьются до тех пор, пока сами не станут подобными природе, с интегральным мышлением и любовью ко всему их окружающему. Тогда они обнаружат скрытые ранее от всех связи в природе, связи отдачи, любви, взаимного поручительства. Они были скрыты от человека, потому что человек своими эгоистическими свойствами не был в состоянии их обнаружить. Вот такой детектор управления природой нам необходим, но он может быть только в исправленном человеке. Проект должен называться «Интегральное воспитание» и представляет каждому желающему возможность раскрытия тайных сил природы. Тайных вследствие отличия его эгоиста от природы, альтруистки. Но в мере обретения человеком подобных природе свойств он раскрывает ее глобальную систему управления всем мирозданием и сам может включаться в эту систему в виде ее активной части. И в мере своего подобия ей включения в нее он перенимает на себя все ее функции и становится хозяином мира, поскольку находится в абсолютной любви к нему.
Радиоверсия.
Точка, связывающая меня с внешним миром. Если я использую все, что вне меня, ради себя, то это эгоистическое использование. Но если вне меня существует такая реальность, которая стремится со мной к одной цели, то в моей душе, во всех внешних для меня желаниях, пробуждаются те же намерения, что и во мне. И поэтому я начинаю работать с этими внешними желаниями, которые называются товарищами. Отсюда можно понять, что группа – это моя душа, то место, где я раскрываю Творца, свое внутреннее наполнение, духовную жизнь. Из всей внешней реальности свет организует для меня такие силы, называющиеся группой, которые ближе всего к моей точке в сердце, находящейся внутри моего тела, внутри эго. И тогда я могу установить связь из своей точки в сердце, запертой внутри тела, со своей душой, которая вне меня. Так я начинаю обретать эти внешние желания, поэтому сказано «купи себе товарища». Отказываясь от своего эго, желания насладиться, делая подарки, совершая разные действия в группе, я покупаю свои внешние желания. Из этого можно понять смысл внутренней работы, когда я прикладываю усилия против своего эгоистического желания в точке в сердце, чтобы связаться с внешними желаниями и перевести себя туда, насколько только возможно. Итак, пока я весь не захочу наполнения только в этих внешних желаниях, вместе наполнения своих внутренних, природных, эгоистических желаний. Там, в этих внешних желаниях, раскрываются мне миры, включая мир бесконечности, все мироздание. Но мое эго до самого конца, пока я не получу все внешние желания, будет сопротивляться и служить помощью от противного, чтобы показать, какие еще желания остались вне меня. Если внутри меня не пробудится мое эго, я не смогу раскрыть то, что находится вокруг. Есть мироздание, внутри которого нахожусь я, мое эго, со своей точкой в сердце. Самый близкий ко мне круг – это группа, товарищи, а потом весь остальной мир. Человечество, животное, растительное и неживая природа. Или можно рассматривать это как миры, с которыми я работаю – Асия, Ицера, Брия, Ацелут, Адам Кадмон. Здесь становится понятным, зачем мне нужен весь этот мир. 99%, которые не могут мне лично помочь, а потому я должен отдавать им просто односторонне. Помощь же я могу получить только от группы, которые для этого дают мне Творец, чтобы я мог выйти из самого себя, из своих границ. Ведь самое главное – вырваться из самого себя, это самое трудное. Поэтому так устроено, чтобы из всей большой души была одна сфера, самая близкая мне, которая называется группа. Она помогает мне выйти из себя и начать обретать душу. А когда я выхожу из себя, то продвигаюсь еще дальше, вместе с группой за ее пределы, присоединяя к себе все мироздание и постигая всю природу как одно целое. Я постигаю интегральность природы, ее полное соединение, и за счет этого раскрываю высшие миры, достигая соединения с духовными силами на все более низких ступенях человечества, животные, растения и неживое. Там, где находится более крупное желание насладиться, я благодаря этому раскрываю все более сильный свет.
Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.